Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня Мария Морозова, генеральный директор благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. И мы говорим сейчас об одной из очень важных программ этого благотворительного фонда, о работе, направленной на пожилых людей и улучшение качества их жизни, их интеграции в общественное пространство и в те процессы, в которых варимся мы, и из которых они зачастую просто по целому ряду причин вываливаются, оказываются на обочине, для них это болезненно, и, в общем, это и неправильно. Они настолько бывают мудры и полны сил, что их участие как раз в нашей жизни, оно решительно необходимо. Вот как это сделать, какими способами, об этом конференция, которая в четверг и пятницу пройдет в Москве на Покровке. Какой номер дома есть?
47.
Вот, номер дома 47, Покровка 47. Вот там будет проходить эта конференция. И, Мария, где можно пройти регистрацию?
На сайте.
На сайте фонда Тимченко.
На сайте...
Конференции.
Ну, на фонде Тимченко тоже есть
баннер,
который ведет на ссылку, но у конференции есть свой собственный сайт aging-forum.org, но это можно, опять же, легко найти по поиску общества
для всех возрастов.
Да, как мы уже договорились.
Да.
А у вас будет обсуждаться концепция активного долголетия. Что это такое?
Да, и поскольку мы вначале сказали, что это такая дискуссионная площадка, я все-таки не хотела бы, чтобы сложилось такое впечатление, что на этой конференции просто собираются люди о чем-то поговорить. Все-таки на этой конференции рассматриваются очень актуальные для нашего времени, для нашей ситуации вопросы. Это и как меняются требования к среде, к системе здравоохранения, к системе социальной защиты, как должен формироваться рынок товаров и услуг для пожилых людей, какие, в принципе, вызовы встают перед обществом и как в наше время должна распределяться ответственность между государством и обществом за качество жизни пожилых людей. Поэтому те люди, которые придут на нашу конференцию, безусловно, услышат для себя и практически интересные выступления, примеры, и российские, и зарубежные, поэтому мы будем очень рады вас всех там видеть. Если говорить о концепции активного долголетия, то, конечно, это достаточно новая идеология не только для России, но и для мира в целом, потому что мир постепенно осознает, что старение сегодня становится, в принципе, основным таким демографическим драйвером всех тех изменений, которые у нас происходят. И действительно, очень серьезные вызовы на фоне сокращающегося количества молодых людей и на рынке труда, и в отношениях в семье, и для систем здравоохранения и социальной защиты. И уже становится понятным, что, во-первых, государство своими силами только ни в какой даже самой богатой стране не может эти проблемы решить в одиночку. И, во-вторых, то, что невозможно продолжать пытаться справляться только с последствиями старения. Необходимо заниматься профилактикой самых негативных его последствий. И, с другой стороны, нужно научиться видеть в людях старшего возраста не только объект заботы и внимания, но и огромный недоиспользованный потенциал и ресурс для общества, о чем вы, собственно, Алла, через примеры своих родных тоже, мне кажется, очень интересно и образно рассказали.
Покровка 47, это, оказывается, я вспомнил этот адрес, это бывший кинотеатр Новороссийск. Это такой знаменитый дом с якорем перед ним. Потом там был, по-моему, клуб предпринимателей.
Да-да-да.
Не знаю, он остался.
Но сейчас это очень такое современное мультимедийное пространство, где действительно очень большие возможности для демонстрации различных роликов, презентаций, каких-то интересных видеоматериалов. Там можно переорганизовывать пространство в зависимости от программы конференции. Мы второй год уже проводим там это мероприятие, и, в принципе, мне кажется, что получается неплохо. И если возвращаясь к теме вот концепции активного долголетия, как раз она и является ответом на те вызовы, о которых мы говорили. Это новый подход, в принципе, к отношению к старению.
А в чем он? Вот если расшифровать, что стоит за этими словами? Концепция активного долголетия.
Ну, если говорить вообще о классическом определении активного долголетия, считается, что наиболее классическое определение дала Всемирная организация здравоохранения – это процесс оптимизации возможностей для обеспечения здоровья, участия в жизни общества и защищенности человека с целью улучшения качества его жизни в ходе старения. И из этого определения мы видим, что это не какой-то одномоментный подход к человеку здесь и сейчас, но это определение постулирует, что в процессе старения это значит, что к старости нужно готовиться заранее. И поэтому это предполагает максимальную вовлеченность человека, во-первых, в течение всей жизни и в образование, и в собственное развитие, и в заботу о своем здоровье. Потому что один из самых важных принципов активного долголетия – это равноправное партнерство человека и общества, человека и государства. Это ответственное отношение человека по отношению к себе, к своей жизни и к жизни своих близких.
А на практике что это значит? Вот партнерство равноправное между человеком и государством.
Живет старичок в Ивановской области, в глубинке. У него особых перспектив нет, потому что пенсия небольшая, родных тоже нет, и вот он доживает в своем доме. И что ему делать? Вот как ему это осознать?
Ну, я уже сказала, что мы очень, мне кажется, все больше и больше сейчас говорим не только о том, что государство должно сделать для того, чтобы людям в Ивановской или в какой-нибудь другой области жилось все-таки лучше. Мы говорим о том, что это дело всего общества. И мне кажется, очень важно это подчеркнуть. Потому что государство может создать определенные условия, а оно может хуже или лучше выстроить какую-то систему поддержки человека. Но мы все-таки прекрасно понимаем, что государственная система — это, ну, такая история про заявительный принцип обращения в эту систему. Кто смог, кто обратился, тот и получил, если ему положено, тот или иной вид помощи. Хотя даже сейчас это для государства меняется. И вот, например, сейчас идет пилотный проект по системе долговременного ухода в России. Все больше и больше субъектов Российской Федерации в этот пилотный проект входят. И как раз вот в основу этого нового подхода как раз положен тот принцип, что не заявительный, а выявительный принцип людей уязвимых, людей, нуждающихся в уходе и заботе, должно в том числе и государство осуществлять. Но мы прекрасно понимаем, что так быстро система не перестроится. Во-первых, это дополнительные ресурсы, это специалисты, это выстроенная система какого-то обнаружения тех людей, которые нуждаются в заботе. Очень часто это люди одинокие, это узники квартир, это не очень видимые для общества люди. И поэтому, вот, переходя плавно от темы ответственности государства к ответственности общества, сегодня мы видим, что роль общества, она тоже очень важна и значима. И не только потому, что государство не справится в одиночку, но потому что все-таки наше качество как общество заключается в том, чтобы увидеть рядом с собой уязвимого человека, поинтересоваться, если у тебя есть одинокие соседи, а как они себя чувствуют, а не нужно ли им купить лекарства, а не нужно ли помочь им дойти до врача, а не нужно ли вообще в принципе организовать какую-то более такую регулярную поддержку этого человека. И вот на этом, собственно, построено то явление, которое, тот принцип, который по-английски он называется community care. К сожалению, русского такого уже официального аналога нет, но его можно перевести как забота на уровне местных сообществ.
Очень хорошая идея, кстати, простите, что я перебиваю. Вот у нас полно многоквартирных домов, в Москве все. Большинство из них сейчас управляется какими-то компаниями. Соответственно, пускай минимальное, но участие в этом принимают сами жители. Мы все знаем, ну, хотя бы несколько своих стариков в подъездах. Почему бы не организовать вот такую общедомовую программу? Ну, вот мы в своем подъезде все собираемся, и Марф Петровне, там, Николаю Павловичу, Моисею Яковлевичу помогаем продуктами, отвозом к врачу. Вот почему-то таких проектов мы никогда не слышали. Хотя это, мне кажется, неплохая идея.
Вы знаете, это не только идея, конечно, страна у нас огромная, и я думаю, что пример любого подхода и любого действительно такого общественного движения можно найти. И, в частности, вот один из проектов, который мы поддерживали в рамках программы конкурсной «Активное поколение», это был как раз ТОС, который заботился, находил тех уязвимых пожилых людей у себя, так скажем, на территории, которым совет вот этого ТОС, которым он занимался. С одной стороны, это были активные люди, в том числе и такие молодые, молодые пожилые, да, если так можно выразиться, которые готовы были активно этим заниматься. С другой стороны, там, конечно, были овдовевшие люди, люди, которых сильно сдало здоровье, и они при этом были одинокие. И вот как раз работа Совета ТОСа и с депутатами, и с соцслужбами, и с местной поликлиникой привела к тому, что действительно они стали помогать людям, которые пережили инсульт, которые не могли сами о себе позаботиться, им помогали оформить инвалидность, получить услуги соцработника, получить какую-то своевременную госпитализацию. Если говорить о поддержке там, овдовевших, например, женщин, то это помимо какой-то практической помощи, это же еще и очень серьезная психологическая помощь. То есть человека нельзя оставлять одного, ему нужно помочь, ему нужно как-то ну, просто иногда прийти и выслушать его или хотя бы позвонить по телефону. И это, вот, наверное, и есть примеры той самой заботы на уровне местного сообщества, когда нам не все равно, что происходит по соседству. Это может быть большой многоквартирный дом, это может быть небольшое село или малый город, но все равно вот определенная закрытость и ну, наш такой эгоизм и зацикленность, собственно, своей жизни, на жизни, в лучшем случае, своей семьи, наверное, приводит к тому, что мы не видим ближнего и не видим тех людей, которым нужна помощь. И мне кажется, особенно это будет интересно и правильно услышать, например, людям, которые ну, составляют приходы, например, церковные приходы на территории нашей огромной страны. Потому что мы знаем, что очень часто вот такую волонтерскую заботу об уязвимых людях, особенно на небольших территориях, как раз осуществляют прихожане,
да, вы
прихожане,
да,
церкви.
Среди приходов ситуация лучше, конечно.
И я как раз очень на вашем, именно на вашей радиостанции хотела бы анонсировать тот конкурсный проект, который мы, наверное, с весны следующего года будем запускать. Это как раз грантовая поддержка тех моделей поддержки людей, в первую очередь пожилых, уязвимых людей на местном уровне, которые люди готовы будут нам предложить.
То есть, если есть такая работа на приходе, можно зайти на ваш сайт, написать заявку.
Да, совершенно верно.
Или в подъезде, или в районе, или, не знаю, там, в доме. Ну, вот
никаких привязок к каким-то определенным типам учреждений или организации. Это может быть библиотека, школа, приход, ТОС, все что угодно. И нам очень интересно увидеть, собственно. Вот вы спросили, почему у нас этого нет. Я уверяю вас, что у нас много чего есть, просто мы это не видим. Мы это не видим, мы это не поощряем, и мы, собственно, как общество, очень часто даже недоиспользуем вот этот ресурс неформальной заботы, который действительно, мне кажется, очень может усилить, в принципе, систему заботы о пожилых людях. Поэтому вот мне хотелось бы, чтобы, когда мы говорим о концепции активного долголетия, политика активного долголетия, это не воспринималось упрощенно, как очень часто сейчас вот такие региональные программы активного долголетия есть. Они воспринимаются как для таких бодрых, румяных, которые, в принципе, и так там готовы и с спортом заниматься, и на танцы ходить, и подумывать, может быть, еще о каком-то там браке новом, например.
А почему нет?
На самом деле я хочу подчеркнуть, что концепция активного долголетия должна распространяться на людей в любом возрасте, в любом состоянии здоровья. Просто вот тот максимум активности, который, так скажем, будет подходить для каждого из них, он будет разным. Угу. Только и всего. Но такую возможность люди должны иметь. Мы не должны о них забывать, замуровывать их в своих домах и, собственно, уже обрекать, как знаете, есть такой жуткий термин, возраст дожития.
Ой, да, есть такой. Причем он чуть ли не медицинский.
Он прямо совсем медицинский, ну, демографический в том числе, его так используют в определенных там политиках.
Социологи говорят, что ничего страшного в этом нет, это наше внутреннее определение, чего вы подираетесь, но звучит это ужасно.
Но вот у меня есть замечательная соседка пожилая, с которой я очень дружу много лет, и она вот примерно, наверное, как ваша тетя и ваша бабушка, то есть она уже очень там, в преклонном возрасте, но она очень молодая, подтянутая, она там... канал «Культура», концерты, то есть она очень всем интересуется. И она мне с большим юмором рассказывала, как она пришла в поликлинику к своему участковому врачу, тот, не посмотрев сначала в карточку, посмотрев на нее с ее глазами, с ее вот таким энтузиазмом, говорит, так, вам нужно пройти диспансеризацию. А потом посмотрел карточку, посмотрел год рождения и сказал, вы знаете, пожалуй, вам уже ничего не нужно, потому что вы уже перешагнули возраст дожития. Хорошо, что у нее есть... юмор.
Здоровое чувство юмора, да.
Хорошо, что она мне рассказывала об этом с улыбкой, но я прекрасно понимаю,
что найдется еще
как
десяток
это
людей.
Может и ранить, и уязвить, конечно. И на самом деле как-то подкосить уверенность в своих силах, и человека на самом деле ну, лишить вот этого желания да, что-то еще в этой жизни делать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Мария Морозова, генеральный директор благотворительного фонда Елена и Геннадий Тимченко. Мы говорим о тех программах, которые внутри фонда уже существуют в поддержку людей в золотом возрасте, в возрасте активного долголетия, как мы сегодня называем, да, то есть люди пожилые, которые уже вырастили своих детей, может быть, уже и внуков тоже вырастили при этом. Вот как сделать так, чтобы им максимально хорошо, комфортно было жить рядом с нами, чтобы они были вписаны в нашу социальную жизнь. Ну и еще, конечно, фонд Тимченко занимается тем, что собирает тот опыт, который есть в разных регионах, разного масштаба. Это может быть, там, пожалуйста, приходская жизнь. Если у вас при храме есть какой-то клуб, может быть, не знаю, или какая-то программа у вас существует, которая обеспечивает пожилым людям все необходимое, которые нуждаются в поддержке, да, заботу, уход, какие-то минимальные продукты и прочее, напишите об этом в фонд Тимченко, подайте заявку на грант. Потому что для этого фонда важно знать, какой опыт у кого есть на сегодняшний момент и как его правильно можно было бы потом в дальнейшем распространять и применять. Мы в этом смысле первопроходцы, не сталкивалась еще наша цивилизация с таким числом вот нас, людей, взрослых, которые переходят в возраст пожилой и которые, соответственно, благодаря современной медицине, живут, слава богу, долго и счастливо. Не было раньше действительно такой ситуации никогда. Поэтому вот сейчас вырабатываются разные стратегии, каким образом сделать так, чтобы молодым было комфортно и пожилым. Тоже было хорошо.
На самом деле, если так думаться, это такая вековая мечта человечества о всё более долгой жизни, она...
Вот, но она постепенно осуществляется, конечно. Это 20 век только исключительно, даже вторая его половина.
Конечно, поэтому, мне кажется, нужно понять, как нам с этим счастьем жить дальше.
Это правда.
Ну, это новые вызовы. Потому
но, тем не менее, вот я хочу сказать, что да, это мечта, да, мы должны, по идее, радоваться, но давайте посмотрим, каковы были итоги такого социологического опроса, который был проведен одной международной социологической службы в 24 странах, включая Россию. И, в частности, там был вопрос, с чем у вас ассоциируется старение и старость.
Ничего хорошего.
И интересно, да, что вот в России, хотя большинство связало ее с мудростью, то есть это 35%, но остальные 65. Ассоциации, это были немощность, одиночество, ущемленность, грусть, бедность. То есть согласитесь, что...
И мы понимаем, почему.
Ну, согласитесь, да, что давайте будем честными перед собой, мы понимаем, что это не случайно, это не потому, что у нас такие там капризные или депрессивные
люди. Понимают свои перспективы.
Люди.
Конечно.
А интересно, что в Норвегии или Финляндии?
Совсем
как
другая
там отвечают?
Совсем другая история.
И возможность путешествовать. Еще плюс ко всему.
И, наверное, вот очень интересно... посмотреть, опять же, с точки зрения такой уже объективной истории, как можно себя сравнить сравнить с другими странами, с другими обществами, вот о чем вы спрашиваете. Потому что в комплекте с концепцией активного долголетия идет так называемый индекс активного долголетия. Это такой механизм прикладной для определения, собственно, недоиспользованного потенциала в принципе, пожилого поколения в той или иной стране, и по отдельным каким-то сегментам. И вот сравнивая себя, например, с европейскими странами, мы видим, что мы где-то на 17% меньше используем вот этот потенциал, чем в среднем по Европе, и почти на 38% отстаем от лидера европейского, это Швеция. И вот давайте посмотрим, а что у нас особенно проседает, потому что, ну, когда мы говорим, у нас просто не так хорошо, очень сложно понять, а с чем же нам нужно работать. Вот у нас очень проседают как раз те самые социальные связи, то есть пожилые люди редко выходят в свои активности за пределы узкого круга семьи или друзей. И это очень важно менять, особенно учитывая современные средства коммуникации, которые сейчас позволяют все-таки расширять свой круг общения. Очень низкая физическая активность. И мы понимаем, насколько это влияет на здоровый образ жизни, на здоровье в этом возрасте. Я сейчас не буду приводить проценты, потому что иначе мы немножко уйдем в такую же сухую статистику. Это очень слабое использование и доступность сети интернета для пожилых людей. Это вовлеченность в непрерывное образование. Там прямо совсем у нас низкие цифры, у нас только 1,2% людей старше 55 лет вообще в принципе чему-то учатся.
Интересно, что в Швеции, например, или в каких-то других европейских странах люди могут ответить себе на вопрос, зачем им это надо, зачем надо освоить интернет, зачем надо как-то само или не самообразовываться после там, 70 лет, к примеру, 75. У нас, мне кажется, мотивации куда меньше. У нас люди думают, а вот как бы тут выжить?
Вы знаете, у нас сейчас есть мотивация, учитывая, что все-таки повышен пенсионный возраст, и люди понимают, что чтобы быть как-то более конкурентоспособными на рынке труда и, ну, хоть как-то претендовать на рабочие места, конкурируя с молодыми, более молодыми, так скажем, кандидатами, все равно нужно чему-то учиться. И я должна сказать, что правительство это понимает. У нас сейчас есть такая большая программа для обучения предпенсионеров определенным профессиям и компетенциям. Там, по-моему, 7 профессий и 116 компетенций. Но, во-первых, это только люди предпенсионного возраста, работающие, которые, ну, так скажем, более ограниченная категория. И мое личное мнение заключается в том, что, во-первых, и пенсионеры тоже должны иметь возможность учиться и получать дополнительное образование или новое образование. И, во-вторых, все-таки мне кажется, что человек должен сам решать, что ему нужно и чему ему лучше учиться, учитывая и его возможности, и его потребности, и понимание, собственно, того вида деятельности, ради которого, собственно, он понимает, что ему это нужно.
А есть какая-то статистика по России, ну, хотя бы по Москве, может быть, людей пожилого возраста, которые решают заниматься образованием, самообразованием, которые начинают осваивать интернет?
Я знаю, что есть большой запрос, особенно на интернет.
Да?
Да. Но вот как раз, что касается предложения, оно отстает сильно от этого спроса. И я не случайно сказала, что индекс активного долголетия показывает нам очень серьезное отставание по образованию, по использованию цифровых технологий и возможностей интернета. И мы понимаем, что интернет — это ведь не только для общения и социализации. Интернет — это возможность дистанционного образования, это возможность размещения вакансий, это возможность узнавать о каких-то новых вакансиях.
Записаться в поликлинику.
Записаться в поликлинику, получать какие-то цифровые услуги, которые сейчас действительно развиваются, получать банковские, финансовые услуги.
Записаться на получение загранпаспорта, извините.
Да, и
почему нет? И поехать
в турпоездку.
И иметь на это какие-то средства. Это все тоже... Вот очень хочется, чтобы у наших пенсионеров такие возможности были. И, вы знаете, я здесь хочу уточняющий вопрос задать. Ведь, если правильно понимаю, фонд Тимченко работает еще и над программами для людей, не вступивших еще вот в этот вот золотой или серебряный возраст, да, которым... Ну, то есть, вот условно говоря, нам, да, нам это предстоит. Что можно сделать уже сейчас, чтобы подготовиться. У нас же как голова работает? Мы стараемся все мысли, связанные с... Ну, то есть, которые не вписываются в нашу привычную картину мира, за скобки выносить. Ой, там старость, это вот не про нас, это не скоро, это трам-пам-пам. Потом бац, и ты оказываешься в новых реалиях жизни. И, но к ним ведь можно каким-то образом подготовиться и адаптироваться. Пожалуйста, те же шахматы. Человек, который играет в шахматы, у него минимальный риск, что у него будет Альцгеймер, деменция, там, Паркинсон или вот что-то еще, какие-то такие очень серьезные ментальные отклонения. Есть какие-то еще ходы, которые можно было бы иметь в виду для того, чтобы сейчас собой заниматься, а к уже вот такому преклонному возрасту иметь некий набор рычагов для того, чтобы максимально достойно себя чувствовать в этой жизни?
Ну, я не случайно сказала, что если мы говорим о концепции активного долголетия, то это в том числе и про ответственность самого человека за свою жизнь в любом возрасте, но, естественно, за свою жизнь в старости. И, с другой стороны, вот ваш такой диагноз, что люди не очень додумают и не очень готовятся, он подтверждается результатами того же социологического исследования по 24 странам, которое как раз и показало, что россияне на вопрос, можно ли подготовиться к старости, чаще всего, чаще других стран, отвечали, что это невозможно. То есть такой фатализм и выученная беспомощность, если так можно сказать. И возлагали надежды на помощь детей и внуков. При этом большинство из ответивших говорили, что они стараются даже вообще не думать о старости, пока она не наступит. Поэтому вы совершенно правы, это и занятия спортом, и какие-то интеллектуальные занятия, и образование, и действительно такая... Ну, полноценная профессиональная и социальная самореализация, потому что мы знаем, что у нас очень пока слабо развито волонтерское движение пожилых людей. Да, оно есть, и мы знаем очень интересные организации и даже такие движения, которые занимаются именно этим направлением. Есть Альянс «Серебряный возраст», есть Университет «Серебряного возраста» в Петербурге. То есть, безусловно, такие проекты есть, но пока это еще не стало такой культурой, доступной или практикой, доступной для многих. И люди действительно... пока не знают, что они действительно имеют на это право и имеют определенные возможности. Поэтому и через свою конференцию, и через свои проекты мы ставим перед собой такую амбициозную задачу, с одной стороны, не прятаться от этих проблем, не говорить о том, что у нас все хорошо или что люди готовы. Люди не готовы. Люди действительно должны посмотреть на себя другими глазами. И их близкие должны посмотреть на них другими глазами. И мне кажется, что вот отдельная задача наша как общества — это укрепление еще и межпоколенных таких отношений. Потому что сегодня этот разрыв очень большой. Мы понимаем, что молодежь, они очень сильно нацелены на... и зависят от там, гаджетов, их общение в основном идет через соцсети, и если бабушка или дедушка не могут с ними общаться таким образом, то они для них такие отсталые, неинтересные, от которых вообще ничего невозможно не узнать, ни с ними пообщаться полноценно.
Ну, а для бабушки и дедушки они, соответственно, вот, опять, с телефоном. Вот.
Ну, а как такая уже ответная реакция, да, действительно, да. Такая критика всего того, что связано с недоступными для них технологиями, да. И это все понятно. Но у нас есть, например, очень интересный такой проект с нашими партнерами. Это издательство «Поляндрия» в Петербурге, детской литературы. Книжка, которая называется «Когда бабушка и дедушка были маленькими». Она выросла просто из такой очень нехитрой, наверное, идеи, которая заключается в том, что пожилой человек в семье, он является хранителем, как минимум, семейной истории, семейной памяти.
Патриархом
таким. Исторической памяти. И в конечном итоге в них живет вот так вот фрагментами рассыпанная история нашей страны. И вот у тебя дома есть живая там бабушка или прабабушка, у которой действительно все это можно узнать, но нету этой культуры, нету этой традиции, нету этого интереса. И вот чтобы как-то спровоцировать этот интерес, и мы вот сделали такую книжку, я вам обязательно ее передам, она про очень простые бытовые какие-то вещи, которые связаны с детством бабушек и дедушек. Это не про какие-то идеологические или какие-то, может быть, серьезные вещи, которые там в советское время они, через эту книжку можно было передать. Как ходили в школу, что носили, были ли колготки или чулки, какие были новогодние игрушки, чем писали. И это все оказалось настолько интересным.
И ценно, это еще и ценно. Это историческая память.
Огромный запрос на эту книжку, третье переиздание, уже вторая книжка вышла, и третья на подходе. И мы знаем от наших просто реальных друзей и партнеров, что, принеся эту книжку в дом, запускается вот этот вирус, когда уже бабушка начинает читать, вспоминать сама, внучка уже откладывает книжку и спрашивает у собственной бабушки, а что, а как, расскажи, а покажи, а бабушка достает еще и фотографии,
и разговор пошел,
и процесс пошел.
Седьмая конференция общества для всех возрастов пройдет в Москве на Покровке, Покровка 47. Это метро Красные Ворота или метро Курская. Очень удобно добираться завтра и послезавтра. Если вы желаете присоединиться, посмотреть, послушать, то приходите. А сегодня вместе с нами и с вами здесь в этой студии была Мария Морозова, генеральный директор благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Спасибо вам большое. Приходите к нам.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо. Всего хорошего. Приходите. До свидания. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».